Глава третья. Связался со школьниками.
«Слава богу, что он меня про Грушеньку не спросил», — подумал в свою очередь Алеша, выходя от отца и направляясь в дом госпожи Хохлаковой. «А то бы пришлось, пожалуй, про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать».
Алеша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днем опять окаменело. Отец раздражен и зол. Он выдумал что-то и стал на том. А что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился, тоже надо быть раздражен и зол, и тоже что-нибудь, конечно, надумал. О, непременно, надо сегодня его успеть разыскать, во что бы то ни стало. Но Алёше не удалось долго думать. С ним вдруг случилось дорогой одно происшествие, на вид хоть и не очень важное, но сильно его поразившее. Как только он прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой, весь город наш пронизан канавками, он увидел внизу пред мостиком маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от 9 до 12 лет, не больше. Они расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому, совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток. В Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет 10-11 ему очень нравились. А потому, как не озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в 30 от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет 10, не больше или даже меньше того. Бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу 6 школьников, очевидно, его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его. «Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правой рукой тотчас достать. А у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать». Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито, и так, чтобы было совсем на равной ноге. Алеша понимал это инстинктом. «Да он левша!» — ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет 11. Все остальные 5 мальчиков уперлись глазами в Алешу. «Он и камни левшой бросает!» — заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой. «Лупи его! Сажай в него, Смуров!» — закричали все. Но Смуров левша и без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил. Он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно. Камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за 30 шагов по отдувшимся карманам его пальтишка. «Это он вас! Он нарочно в вас метил! Ведь вы Карамазов! Карамазов!» — закричали хохоча мальчики. «Ну, все разом в него пали!» И 6 камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и со стервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка. У многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни. «Что вы это? Не стыдно ли, господа? 6 на одного, да вы убьете его!» — закричал Алеша. Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. 3 или 4 на минутку унялись.
«Он сам первый начал! — закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском. «Он подлец! Он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул! Кровь потекла! Красоткин только фискалить не хотел, а этого надо избить!»
«Да за что? Вы, верно, сами его дразните!»
«А вот он опять вам камень в спину прислал! Он вас знает!» — закричали дети. «Это он в вас теперь кидает, а не в нас! Ну все, опять в него! Не промахивайся, Смуров!»
И опять началась перестрелка, на этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь. Он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору на Михайловскую улицу. В группе загалдели. «Ага, струсил, бежал, мочалка!»
«Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлый, его убить мало!» — повторил мальчик в курточке с горящими глазенками, старше всех, по-видимому.
«А какой он?» — спросил Алеша. «Фискал, что ли?» Мальчики переглянулись, как будто с усмешкой.
«Вы туда же идете, в Михайловскую?» — продолжал тот же мальчик. «Так вот, догоните-ка его. Вон, видите, он остановился опять, ждет и на вас глядит».
«На вас глядит, на вас глядит!» — подхватили мальчики.
«Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку растрепанную. Слышите? Так и спросите!»
Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а не на него.
«Не ходите, он вас зашибет!» — закричал предупредительно Смуров.
«Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните. Но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите.
Узнайте-ка, узнайте-ка!» — засмеялись мальчики.
Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному мальчику.
«Смотрите!» — кричали ему вслед предупредительно. «Он вас не побоится, он вдруг пырнет из-под тишка, как Красоткина!»
Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка не более 9 лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхое старенькое пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правой коленке панталон была большая заплатка, а на правом сапоге на носке, где большой палец, большая дырка. Видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашки его пальто были набраны камни. Алеша остановился пред ним в 2 шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу и сам даже заговорил.
«Я один, а их 6. Я их всех перебью один», — сказал он вдруг, сверкнув глазами.
«Вас один камень, должно быть, очень больно ударил», — заметил Алеша.
«А я Смурову в голову попал», — вскрикнул мальчик.
«Они мне там сказали, что вы меня знаете, и за что-то в меня камнем бросили», — спросил Алеша. Мальчик мрачно посмотрел на него. «Я вас не знаю. Разве вы меня знаете?» — допрашивал Алеша.
«Не приставайте!»
Вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам, однако ж, не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая и опять злобно засверкав глазенками. «Хорошо, я пойду», — сказал Алеша. «Только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить. Прощайте!»
«Монах в гарнитуровых штанах!»
— крикнул мальчик все тем же злобным и вызывающим взглядом, следя за Алешей, да, кстати, и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь. Но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и 3 шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.
«Так вы сзади? Они правду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете из-под тишка?»
Обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка со стервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо. Но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть.
«Как вам не стыдно? Что я вам сделал?» — вскричал он.
Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится. Видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок. Он сорвался с места и кинулся сам на Алешу. И не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и 10 секунд не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его, наконец, и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя глубоко до кости полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор. «Ну хорошо», — сказал он. «Видите, как вы меня больно укусили. Ну и довольны ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?» Мальчик посмотрел с удивлением. «Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу», — все так же спокойно продолжал Алеша. «Но не может быть, чтобы я вам ничего не сделал. Не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите?» Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал в голос и вдруг побежал от Алеши. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь, и верно все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. Теперь же ему было некогда.